Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона в студии диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы беседуем с нашими гостями о том, что это значит быть христианином в обществе, в современном нашем обществе. И я очень-очень рад представить вам нашу сегодняшнюю гостью, Ларису Ивановну Никулину, художественного руководителя театра «Живая вода». Я думаю, что вот многие из вас, дорогие друзья, в этом театре замечательном бывали и какие-то спектакли видели. Но если вдруг нет, то это обязательно стоит сделать. А почему? Я думаю, вот в течение ближайшего часа мы об этом как раз будем с Ларисой Ивановной и говорить. Лариса Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, первое, с чего хотелось начать беседу, вот театр существует с 2003 года, если я не ошибаюсь, и он изначально существовал, да, вот использовал пространство Новоспасского Ставропигиального монастыря в Москве, но вот уже много лет, в общем, самые разные сцены, да, самые разные такие локации вы используете, и, как я понимаю, в общем, какого-то такого постоянного места так вот эти 20 уже сколько, уже 22 года, 23 года,
22-й,
да?
Год, да.
Ага, не появилось. Вот с чем это связано, и насколько для вас это является какой-то сложностью, или вы уже вот к этому, что называется, приспособились?
Вы знаете, мы сначала, вот когда начиналось наше дело, конечно, очень хотели, чтобы у нас было свое помещение.
Ну, конечно.
Поскольку это, конечно,
удобно.
Же, это и удобно, и не только удобно, а можно действительно наиболее сильно готовиться к спектаклям, да, то есть ты можешь использовать возможность своего помещения, делать, допустим, много прогонов, много репетиций. Угу. А здесь, конечно, мы находимся в этом смысле с таким ограничением. Угу. Но вы знаете, вот удивительным образом те люди, вот, которые нас знают и духовные, давно, да, вдруг однажды мне раздался звонок от одной схемонахини, которая, ну, в общем, тоже в курсе того, что мы делаем, молится за нас, и она говорит: а ты знаешь, вот я только сейчас поняла, что какая милость Божья, что вам не было дано помещение своего. Вот, и вы знаете, я поняла, почему так она сказала, потому что если бы, наверное, было вот помещение какое-то очень серьезное, и все, во-первых, это ты всегда должен искать, кто нас будет поддерживать, да, ты должен заниматься этим бытом, ну, то, что для помещения необходимо, да, поддерживать его, там, ремонтировать и так далее. А так я действительно сейчас осознаю, что у нас все эти годы уходило время только на то, чтобы, вот, допустим, мы назначили какой-то спектакль, и мы к нему и отдаем все силы только на творчество, только на какие-то смыслы, там, что-то писать, готовиться, да, готовить актеров, состав как бы к этому, чтобы наиболее качественно подготовиться к выступлению. Думаю, боже мой, ведь это же очень хорошо.
Вообще это, конечно, описывается словами апостола Павла о том, что мы не имеем где
голову постоянного
града на земле. То есть мы такие скитающиеся, как все христиане.
Но на самом деле наша цель, она как-то в этом смысле даже, как сказать, ну, конечно, ты преодолеваешь эти трудности, да, поскольку нет своего помещения, но в то же время, вот, наконец, через столько лет, было понято, что, оказывается, много сил, времени, энергии у нас уходило только вот на то, чтобы очень серьезно и сильно и глубоко подготовиться к нашим выступлениям.
Ага.
То есть ни на какой быт каких-то помещений, как там его содержать и так далее, у нас не надо было тратить на это время.
Ну, а обычно с кем вы сотрудничаете вот чаще всего сейчас?
Где выступаем,
где,
да?
Где выступаете?
Ну, чаще всего в последние годы мы выступаем в оперный центр Галины Вишневской, это на Остоженко 25, строение 1. Вот. Чем нам нравится этот зал? То, что он очень, знаете, как зрители и актеры все как в коконе каком-то находятся, и то, что там можно показывать вот наши все спектакли, как мы говорим, выполняется наша главная цель от сердца к сердцу. Там, где видны глаза актеров, да, где...
И глаза зрителей.
Глаза зрителей, да, все очень рядом. Вот так сделан этот зал. Ага. И вы знаете, это очень, очень хорошо, потому что мы и не стремимся к таким залам, вот как я это называю, к такой такой гигантомании, где вот залы там тысячники там.
Но это не для театров все-таки.
Ну, нас, конечно, иногда приглашают какие-то, просто вот выкупают наши спектакли на такие площадки, но нам это не очень близко, потому что...
Но у вас более такие камерные постановки.
Да нет, вы знаете, Игорь, за это время появились, почему мы и уже в Новоспасском монастыре не умещались, да, потому что у нас есть очень большая постановка, например, верные.ру, посвященная царской семье и современной молодежи. Это очень большая постановка, там декорации 6 метров высоты. Они огромные и так далее, и так далее. Ну и есть еще какие-то спектакли. Вот, например, спектакль «Мама Габриэля», посвященный старцу, преподобному старцу Гаврилу Ургибадзе. Там тоже у нас, в общем-то, высокая декорация. Ну и ряд спектаклей. То есть у нас как бы все наш репертуар делится. Очень есть большие постановки, да, есть средние, есть камерные. Поэтому, конечно, мы не умещаемся в маленьких пространствах.
А сколько всего сейчас спектаклей?
Всего вот сейчас, на данный момент,
живых.
Где-то живых, да, где-то около 14.
14. Но это не все, которые за все время существования
театра были поставлены. Ну, какие-то спектакли мы уже, ну, какое-то время прошло, да, какие-то мы уже с ними не выступаем. У нас появилось зато много новых спектаклей.
А вот что касается труппы, у вас, ну вот там по состоянию где-то на, ну уже довольно долгое время назад, вот я помню, читал одно из ваших интервью, вы говорили, что у вас 40 человек было.
Да, было тогда, да.
Там были актеры и музыканты, как я понимаю, вот вы всех, наверное, тогда считали вместе.
Всех, и административно-технический состав, который все тоже делает,
помогает. Ну, который все участвуют, на самом деле.
Да, вот обойма-то вся наша, да?
Да. А вот как сейчас? И насколько сильно этот состав там меняется с течением времени?
Вы знаете, Игорь, мне думается, для нас тоже большой подарок, да, что мы же не стационарный театр, да, мы существуем без госдотации,
ну,
да, казалось бы. Вот. Но у нас есть основной костяк, где-то вот человек 25, который с нами кто-то 20 лет, кто-то вообще 21 год, мы их зовем аборигены театра «Живая вода». Вот. Есть, которые там 14-15 лет, есть 10 лет, 8, ну, то есть...
Ну,
вот,
это
вот,
все прилично.
Вы понимаете, это радость большая, потому что мы уже действительно как бы сплоченная такая... такая вот группа.
И это все актеры, которые, ну и музыканты, да?
Да, да, которые, это вместе все.
Да, которые, в общем, ничем кроме вот такого театрального искусства не занимаются, или все-таки, потому что я помню, что вы вот всегда настаиваете, так подчеркиваете, что это все профессиональные мастера, да, театрального искусства, вот, но профессиональные в том смысле, что все с образованием, что все с опытом, вот, но просто поскольку вы-то все-таки театр такой не, как бы сказать, не постоянно, ну, постоянно действующий, да, но не играющий спектакли каждый день.
Нет, нет,
вот,
да,
и...
не каждый день.
Скажем так, вот зарабатывать деньги этим делом, в общем, довольно сложно. То есть,
ну,
они...
и невозможно, потому что
да,
я сразу
вот
объясню.
Они справляются?
Ну, во-первых, то, что да, действительно, все время это подчеркиваю, что у нас профессиональный театр, у нас наши актеры, музыканты, певцы, кто-то закончил МХАТ, кто-то ГИТИС, кто-то Щукинский, кто-то консерваторию, кто-то Гнесинку. Угу. То есть, вот состав такой серьезный, очень, очень сильная команда, да, ребят наших. Вот, поэтому, да и, вы знаете, даже если бы у нас были возможности такие, мы бы все равно каждый день не играли в спектакли. Почему? Потому что, я считаю, нужно накопить какую-то силу, энергию, желание, да, опять выступить в спектакле. А когда каждый день, это как-то немножко...
Приедается.
Да, не должно быть так, да. То есть ты должен выходить на тему, как я говорю, наша главная всегда цель – это послужить теме. Это значит, опять ты должен гореть, хотеть. Вот. Ну, а так нас, получается, за эти вот уже теперь годы, да, теперь нас уже, в общем, где-то плюс-минус 80 человек. Ну, это все, да, это и актеры, и музыканты.
Все, кто в семье живой воды.
Плюс-минус, да, 80.
Вот вы сейчас упомянули о том, что ваша цель послужить теме, и это вот с самого начала у вас так было придумано, да, и благословлено, что действительно вы не играете, не там, ну вот не играете роли, да, а как-то вот их проживаете, и действительно вот задача именно послужить теме. Это, конечно, очень необычно, об этом, ну, как-то мало кто говорит, Вот хотел попросить вас немножко, может быть, расшифровать. Ну, для тех, кто знает, тот знает. А вот для тех, кто, может быть, для кого еще в новинку, кто у вас не был еще на спектаклях, вот что вы в это вкладываете? Вы отталкиваетесь от какой-то темы или что это значит послужить теме?
Игорь, это действительно наша, можно сказать, принципиальная установка, да, потому что вот, и причем она у нас не теоретическая, а практическая, то есть мы существуем 22-й год, и каждый раз, выходя на сцену и готовя какой-то спектакль, мы действительно всегда вот только с этой целью. И почему говорю, что практически мы это понимаем, что это гораздо получается тогда существеннее и глубже, то есть когда выходит актер на сцену, и он пытается себя как-то продемонстрировать, да, с помощью, допустим, какой-то темы себя продемонстрировать, вы знаете, вот возникает сразу игра на сцене, понимаете? Вот актерская, допустим, хорошая, добротная игра. А когда установка совершенно другая, да, то есть, как я всегда говорю, ребят, когда вы ходите на сцену, да, забудьте, кто вы и что это, не нужно ничего, да, не надо себя там выпячивать, да, вот мы знаем, что у нас болит душа, вот у нас есть спектакль «Он, она», у нас болит душа, что у нас почти сейчас около 90% разводов в стране, в России, вот болит оно, да, очень, поэтому, говорю, мы выходим, и все те сцены, которые прописаны в спектакле «Она», вот мы должны включиться своей душой, всеми своими силами и энергией только в эту тему, да? И тогда вот получается, почему у нас так и получается, что после каждого спектакля практически у нас часто люди реально плачут.
«Он, она» вот, это же один, понимаете, из самых таких долго живущих спектаклей, да,
да,
ваших?
Да, да, он, у нас еще 13 лет. У нас еще есть спектакли, которые, к нашему удивлению, вот «Букашечка» у нас есть спектакль, казалось бы, для детей от там 6 до 12 лет. Но удивительным образом, для нас это удивительно просто, когда... Ну, понятно, когда женщины плачут на спектакле, там, девушки или девочки, но когда мужчины, особенно на детском спектакле «Букашечка», плачут, ну, это немножко, да, удивляет всегда.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Лариса Ивановна Никулина, художественный руководитель театра «Живая вода». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Лариса Ивановна, вот вы называете свой театр православным, да, то есть православный театр «Живая вода», вместе с тем...
Могу немножечко, Игорь, если можно, добавлю, да?
Да.
Вот мы, знаете, как раз... Просто называемся, да, театр «Живая вода».
А, сейчас но уже нету,
нет,
да, вот этой,
знаете,
приставки?
Вот я понимаю, если бы нас сейчас, вот сейчас куда-то за это отправляли в какие-то камеры там или там отрекись от православия, тогда, я понимаю, надо было, да, вопреки назваться, да, православный театр.
Ну да.
А сейчас, поскольку...
Пока за это не отправляют
да,
в камеры.
Да, да, поэтому вот бить себя в грудь перед всеми, что мы тут такие праведники и лучше всех, и вас сейчас научим жизни, мы тут вот православные.
Понятно.
Ну, как-то вот из-за этого не хочется.
А раньше, да, назывались, да?
Но раньше там другая немножко ситуация была, мы только возникли, и когда мы пытались договариваться...
нужно было себя идентифицировать.
Да, как-то. Чтобы особенно вот когда мы пытались выходить на какие-то диалоги с педагогами, да, чтобы к нам организовывали посещение там старшеклассников, школьников и так далее. То есть люди иногда боятся, что театр, они думают, ой, как бы не было, как бы чего не вышло, да, потому что сейчас, к сожалению, вы знаете, да, особенно сейчас это как-то особенно обострилось, что иногда в некоторых театрах и матом ругаются, и грубости, и пошлости, и эротика, и так далее. И поэтому мы, начиная как бы нашу деятельность, мы хотели для многих показать, что, ну, не бойтесь, вы у нас, ну, не испачкайтесь какой-то грязью. И поэтому вот. А
ну,
сейчас
да,
мы думаем, что бить себя в грудь не надо.
Ну, вот я про это и хотел спросить, потому что в интервью-то вы как раз все время говорите о том, что вы... У вас нет такой нарочитой религиозности, ну, стараетесь ее избегать, во всяком случае, и вообще нельзя сказать, что ваши спектакли, они только для православных людей, то есть люди-то приходят очень разные. Вообще, кто к вам приходит обычно? Как вот вы своего зрителя определяете?
А вот так, вот как мы определяем, приходят разные. Мы всегда для всех, пожалуйста, да, даже приходите люди там других конфессий, пожалуйста, смотрите. Понимаете, потому что у нас многие спектакли, опять же, мы берем те темы, ну, которым, которых очень много, многих волнует, да? Ну, тема да. сохранения семьи, тема, да, вот то, что разводов, тема сохранения нерожденных младенцев, да, это же очень много, патриотические темы, исторические, о святых, ну, то есть это многих волнует, эти темы, то есть они вот этим, говоря таким языком, они общечеловеческие, да.
Ну да, и вот, конечно, очень интересно понять еще, как вы избегаете такой дидактичности, потому что когда ты отталкиваешься от какого-то сюжета или берешь какую-то классическую пьесу и ставишь ее, это, ну, здесь понятны вот методы, понятны, в общем, инструменты, которые ты используешь как режиссер, как там постановщик, да, как декоратор. Когда ты отталкиваешься от темы, а вы отталкиваетесь вот от во темы. Многом
это главное.
Именно от темы, от какой-то боли, насколько
от боли,
я
да.
понимаю.
И спектакли берем, выбираем только тогда, вот, вот да, действительно есть боль вот о теме, что практически у нас вся страна России разводится.
Ну да.
да.
Вот, и
ну
как...
и не только, да, и другие все темы. Или, допустим, там брать какие-то патриотические темы, мы тоже понимаем, и об этом многие пишут и говорят, да, что ну, недостаточно сейчас, да, вот того настоящего искреннего патриотизма у молодежи, например, да.
Ну да, и есть какой-то такой,
темы, да.
такой,
там,
как бы сказать,
«Теркин жив», вот мы сейчас
очень странный,
поставили.
Да. Да. да, ну вот, ну у вас много тем, у вас есть тема, там, допустим, про язык, да, чистоту языка.
Да,
вот.
Это спектакль «Шах и мат», а в детстве
«Сквернословие». Да,
вы знаете, когда мы его только поставили, стали, ну, особенно вот с педагогами многими общаться на эту тему, чтобы они организовывали, приводили, да, ребят к нам на спектакли, я не ожидала, что будет, знаете, такое ощущение, как будто какое-то событие века вообще произошло. Они говорили примерно с такой, наконец-то, вот эти интонации, наконец-то кто-то взялся там на эту тему.
Педагоги говорили,
потому,
да?
Педагоги, да, потому что, говорят, невозможно, говорят, и девочки с первого класса уже ругаются матом, и... Ну, то есть...
Ну, причем совершенно как-то этого не стесняясь, что
не
интересно.
Стесняюсь.
То есть
вот
люди
что.
В метро, вот слышишь, не, ну, раньше вот я помню, что там, не знаю, ну, 20 лет назад даже, как-то люди вот, если они разговаривали ненормативной лексикой, они, ну, как-то понижали тон
да,
голоса.
Да,
а
да,
сейчас,
да.
ну, это просто,
просто как
совершенно
данность,
нормативная
да?
вещь,
да.
как будто бы.
А на самом деле это страшно, правда?
Да. Но вот я что хочу понять, такие вещи ставить очень сложно, потому что очень трудно избежать какой-то дидактичности. И вот об этом мы с вами разговариваем. Наверное, многие слушатели думают, что ну, это вот какой-то такой вот... какие-то лекции такие в форме спектакля, вот попытка в чем-то кого-то вот убедить. А у вас же это совершенно не так происходит. И при том, что у вас вот многие такие спектакли предваряются еще беседами, вот вы приглашаете, я знаю, и священников, там, и психологов, да, и тех же педагогов, которые как-то вот общаются со зрителями, что-то им рассказывают, какой-то диалог возникает. Иногда после спектакля вот вы обращаетесь сами, да, тоже к зрителям с каким-то словом коротким, как мы выяснили, да,
да
сейчас беседуя
да.
перед записью.
Да-да.
И вот полное ощущение, если не побывать на вашем спектакле, что это все будет выглядеть как-то очень вот так нудно и дидактично. А люди, которые на ваших спектаклях были, они прекрасно знают, что никакой дидактики там нет от слова совсем. Вот как это получается?
Игорь, ну, во-первых, огромное вам спасибо вот за такой сущностный очень вопрос, потому что он самый главный, да? Потому что искусство – это не дидактика. Это не занудство, да, это не вот обучение, не пропаганда, да. Искусство – это к чему мы, собственно, стремимся, да. Я не говорю там что-то у нас, как говорится, что там все наши спектакли – шедевры. Я не знаю, даже не собираюсь оценивать, да. Но берясь за такие темы, я понимаю, что если мы хотим приблизиться, чтобы это было искусство, да, абсолютно не должно быть дидактики. И все должно быть, если мы беремся за какую-то тему, все должно быть именно образно, метафорично, по касательной, да. И это всегда на любого человека в любом возрасте влияет сильнее, чем ты что-то в лоб начинаешь там пропагандировать, и даже, может быть, искренне и здорово кого-то чему-то обучать.
Ну, пропаганда, и, честно говоря, все объелись уже.
Да, объелись, да. И вот поэтому влезать вот так в душу с этой пропагандой, я хочу сказать: вот у нас есть наш такой секретик, когда мы репетируем новые там спектакли и так далее. И с кем мы уже давно очень работаем, с нашими ребятами, я говорю, вот как только я говорю, что ой-ой-ой, все, уберите учительство. Допустим, раз актер когда мы репетируем, вдруг проявляет такой тон, такую вот дидактику. Я говорю, так-так-так, убираем из себя эту праведность, не надо, не надо. Давайте, и у нас свои какие-то, вот знаете, свой уже такой язык, к которому мы привыкли. Я говорю, так, делимся. Люди, которые к нам пришли, это друзья. А мы просто должны поделиться, что мы сами карабкаемся еще, что-то в себе пытаемся исправить в жизни, да? И мы просто делимся, что мы что-то в этой жизни тоже вдруг поняли, да? Как страшны разводы, как страшен мат и так далее, и так далее. Я говорю, просто делимся, не надо учить. Никого вы не как, надо учить.
Вы как-то сказали, что вот у вас не проповедь, а исповедь, да, что у вас исповедальные спектакли.
Исповедальные, вот существование. У нас, кстати, недавно даже, вот когда мы сейчас готовились к новому спектаклю «Бутовский реквием», и вот прям возникло среди нас такой вот теоретический разговор на эту тему, вот именно способ существования на сцене. Я говорю, вот мы как существуем, именно способ нашей исповедальной, а не проповедальной, да? Мы не проповедь, мы исповедь.
Но исповедь предполагает, что вы какую-то обязательно свою историю, да, свою...
Ну, свою боль. Вот мы свою боль, да, вы взялись за какую-то, за ту или иную тему. Оно изначально мы... Я всегда говорю, не надо браться, если этого нет. Если тебе, ну, угу, можно на эту тему сказать, а можно и не сказать, да. Угу. Надо браться за те темы, которые не могу не сказать. Угу. И вот тогда ты начинаешь исповедоваться своим вот этим отношением горячим, да, к этой теме.
Ну, это предполагает, что по любой из этих тем, в общем, тут еще, конечно, надо сказать о том, как ваши спектакли рождаются, да, потому что, насколько я понимаю, это совсем не та история, где приходит режиссер, раздает, значит, вот всем участникам актерского состава некий текст, вот учите слова, да, то есть здесь участники-то абсолютно все, как я понимаю, это какое-то такое групповое творчество, это тоже очень интересно, как это происходит.
Тут, знаете как, это тоже очень аккуратная вещь, да, потому что все равно, я всегда с ребятами шучу, да, конечно, мы иногда сочиняем вместе спектакль, но при чутком моем руководстве.
Ну, понятно, без руководства.
Да, и сначала, вот как у нас на самом-то деле какой-то лабораторный существование много лет, и мне это очень нравится, да, что каждый может внести какие-то предложения, там, поправки, еще что-то, изменения, как у нас, например, был, раньше вот мы выступали со спектаклем «День ангела», и вдруг мы, выступая с ним года 3 или 4, вдруг однажды мы решили, а вообще-то надо его начинать совершенно с других сцен, и весь его перелопатили, изменили, потому что вот нам показалось, это будет точнее, да. Угу. Ну, то есть не держимся за вот мы это раз придумали, все там были какие-то успешные моменты, да, удачно, и вот мы держимся. А вдруг нам показалось, а можно еще сильнее сделать, если вот сделать, например, по-другому. И мы это делаем, да. И спектакли вот так и происходит, что, ну, я должна изначально, если у меня боль возникла какой-то теме, а какой вот каркас? Что может быть, да, через что мы можем это показать, да, вот какая последовательность сцен может, да, о чем это может быть, вот, и каркас он есть, потом мы сотрудничаем очень давно с Натальей Евгеньевной Сухининой, вот, которая писатель талантливейший, да, у нее язык тоже неназидательный, очень такой интересный, зову такой искрометный какой-то. Угу. Вот, мы просим, чтобы она какие-то сцены вот нам бы прописывала, как мы видим, что вот это бы, надо такой каркас сделать на эту тему. И вот обращаемся, Ольга Кулькина иногда с нами сотрудничает. Угу. Ну, то есть те люди, которые владеют языком, угу, профессионально.
Но вот эта боль...
Корректируемся пока... всегда, их спрашиваем, да, потом. Ага. И вот так в течение года, а потом, когда еще и репетируем, потом мы, когда начинаем репетировать, мы говорим, это сначала сырье. Вот мы начинаем, да, еще и из практических, да, репетиций мы понимаем, вот это нужно убрать, тут надо дописать. И, наверное, поэтому как-то в результате уже сценарий, к которому мы окончательно приходим, он получается, это сырье из живья такого, да. Угу. И вот тогда мы его закрепляем. То есть мы уже, простите за выражение, своей шкуркой все проверили, да, на репетициях.
Но вот эта боль, о которой вы говорите, все-таки вот хочется к этому вернуться как-то, да. Это же боль, она не может быть какой-то такой, ну, интеллектуально проживаемой, да, что вот очень я переживаю за то, что у нас в стране вот столько абортов или столько разводов. Это всегда как-то через себя должно быть пропущено, это какая-то такая вот часть вот даже личной какой-то истории, наверное, всегда, потому что иначе как об этом можно говорить?
Да,
только
да,
как внешний наблюдатель,
да, да,
как раз дидактика и будет.
Дидактика, да, ты должен вот изнутри это прочувствовать, действовать, да, когда ты понимаешь, что, ну, даже вот я приведу пример, в моем окружении каких-то там, ну, какие-то дальние знакомые, еще что-то, уже, вот, допустим, я лично это понимаю, что там 10 пар знакомых поженились, и вот они там через 2 года, через 3 развелись. Угу. То есть я эту статистику, она для меня не статистика, это живые люди, это уже живые мучения, слезы и так далее, да, кого-то. И так далее, да? То есть ты видишь через общение с живыми mm-hmm. людьми, что происходит.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня Лариса Ивановна Никулина, художественный руководитель театра «Живая вода», театра по духу своему православного, но театра, который не называет себя вот так нарочито православным, именно потому, что приглашает к себе в гости всех людей. Вот, все флаги в гости будут к нам, да, как сказал поэт. У микрофона диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас и у вас в гостях Лариса Ивановна Никулина, художественный руководитель театра «Живая вода». Хотелось, конечно, немножко вернуться тоже к истокам и спросить вас, как получилось, что вы вообще занялись театром, и совпало ли это увлечение с вашим приходом в церковь, или это были какие-то такие разнонаправленные, ну вот, движения, скажем так. Как это все начиналось?
Ну, увлечение театром у меня было со школьной, можно сказать, скамьи, да, то есть мне так, наверное, повезло, что я попала в такую студию «Поиск» театральную.
Это еще и... в Саратове,
да? Да-да-да, и там были педагоги, вот те, которые действительно увлечены были этим делом, и они это передали. Угу. Вот настоящее горячее увлечение вот этим театральным искусством. Вот. И так оно дальше и пошло. И дальше я вот закончила сначала Саратовское театральное училище, и где, кстати, мне тоже, теперь я уже понимаю, так Господь, наверное, вел, то есть у меня, ну, я не побоюсь этого слова, была просто великая, наверное, великий педагог Надежда Дмитриевна Шляпникова, царство ей небесное. Она mm-hmm. заканчивала, она училась у Кнебеля, это прямая ученица Станиславского. Вот вы знаете, она впитала настолько эту школу именно живого театра, такого живого театра, где не должно быть именно театральной фальши. И она эту школу вот нам просто, она нами занималась реально, да, mm-hmm. то есть это каждый день мы вот впитывали именно практически эту школу. Я когда где-то, наверное, с 96-го года, так, слава богу, получилось, что я начала потихонечку вцерковляться, да, вот. И уже потом уже стала понимать, как можно вот театральным искусством, да, ремеслом, именно для меня это и важно, да, не послужить театру, а вот именно вот это ремесло использовать послужить для служения Христу. Тем и нашему Господу Иисусу Христу. Угу. И тогда все темы, которые мы поднимаем, то есть, опять же, вот я и говорю, мы не выпячиваем себя, да, а мы понимаем, то есть это твое ощущение как притча. Угу. То есть ты специально как бы этот смысл ведешь со сцены, да, ты его... так существует, чтобы эта притча, тот смысл, который мы хотим донести до зрителя, вот это называется в форме притчи, да? То есть, получается, я даже могу привести примеры, наверное, без ложной скромности, что многие, вот, например, священники тоже боялись к нам приходить на спектакль, говорят, ну, это же все Лариса, ну, поймите, это же все равно лицедейство, допустим, многие говорят. Ну, я говорю, да, если вот существовать в другой системе координат, это может быть, да, плохим лицедейством, но если другие ты ставишь цели и задачи, угу. не про себя любимого, да, существовать
на сцене. Но всё же от них и зависит,
да, от целей. Тогда оно... И вот, вы знаете, вот свидетель качество многих даже священников, вот, мнение которых я очень ценю и дорожу им, они говорят, да, мы потом, когда пришли, испуг прошел, да, лицедейство мы здесь не лицезрели.
Ну, я читал у вас на сайте даже отзывы некоторых батюшек, mm-hmm. которые писали, что ну, такие оставили отзывы очень mm-hmm. прямо искренние, такие позитивные. Mm-hmm. А вы же изначально театр делали по благословению кого-то из священников, да, и, насколько я понимаю, вообще многие вот священнослужители как-то вас вдохновляют на то, что вы делаете. Вот могли бы немножко рассказать?
Да, да, началось все с того, то есть я бы, наверное, моя бы голова до этого и не додумала. Да, что вот нужно вдруг создать такое дело, что вот именно создать профессиональную команду. Uh-huh. Вот сначала некоторые священники прямо в эту сторону говорят, ну раз у тебя два профессиональных образования...
Второе это ГИТИС.
А второе ГИТИС в Москве, да, я заканчивала. Вот они мне говорят, займись-ка ты делом. И вот я им очень благодарна. Сначала я не понимала, как это заняться этим делом, что для этого нужно делать, да. Но вот потихонечку, вот, видимо, сила благословения, да, или, может быть, потому что я уже тогда понимала, что раз так тебя благословляют, да, ты просто слушайся, делай, да, и все. Не надо излишне еще что-то там надумывать. Тебе сказали так делай, тебе сказали, что у тебя два профессиональных театральных образования, делай. Служи делу. Ну вот, без лишней теоретизации, да, я стала это делать, и как-то оно вот потихонечку движется и дальше.
А вы сразу нащупали этот формат, вот, в котором можно вот так вот ставить спектакли, вот так вот служить?
Нет, нет. Вы знаете, у меня была очень смешная в начале история, когда мне так сказали, иди и делай.
Ну да.
Ну то есть...
Делай что?
Что? Как? Вот. И у меня, конечно, первое это было, да, боже мой, я тоже очень испугалась, думаю, ну если говорить о вере, ну не впрямую, опять же, я же говорю, мы не впрямую такой религиозный театр. Религиозный это когда прям откровенно о вере, откровенно там даже, может быть, просят вместе молиться, еще это вот религиозный, да? А мы же берем просто раз темы и опосредованно все это, да. И вот я думаю, как, а как это сделать, чтобы вот действительно ты не был для зрителей бедных такой костью в горле, который лезет в их душу и все время там что-то пытается пропагандировать. И вот однажды у меня произошла такая встреча, то есть я была тогда вот действительно в таких раздумьях, я не знала, с какого боку вообще подступиться, как это делать. Ну вот. И у нас был диалог с одной поэтессой замечательной. И вдруг я говорю, вот, вот ты представляешь, на что меня благословили. И вдруг она, знаете, она как-то так подумала, она закончила литературный институт, такая очень мудрая, и поэт очень хороший. И она говорит, главное, это не быть говорящей головой. И вот вы знаете, она так сказала, и на меня это так... Я ее поняла в глубине, я ее услышала и поняла. То есть... Надо также искать какие-то интересные театральные ходы, да, как-то придумывать интересные сценарии. То есть также использовать театральное ремесло, если ты его правильно понимаешь и используешь, чтобы оно все равно было ярким, да. Ну, то есть не надо уходить от каких-то именно действительно элементов искусства, из чего они состоят.
Ну, вы вот как-то понятно сказали про притчи.
Да.
Мне кажется, это хороший такой... образ того, мы просто думаем, что притча – это словесное только искусство.
А это, может, способ существования,
оно может
да?
быть и вполне и театральным.
Вот ведь... тогда это не лицедейство, да? На что ты хочешь поработать? На
да.
какую цель?
Некие образы, которые, вот, через которые ты пытаешься объяснить что-то такое, о чем, в общем, сложно сказать словами,
да,
на
самом
деле.
И чем ярче, интереснее ты это делаешь, даже если ты играешь там какого-то злодея, да? Угу. Но я специально... Почему притча, да? Я-то сам нисколько не приемлю, да, допустим, там, позицию каких-то злодейских героев, да? Угу. Но я их притчево специально показываю ярче, чтобы у людей возникало отторжение, чтобы они, да, это страшно, так делать нельзя.
Угу. А вот ваше воцерковление, вот вы сказали, что это произошло где-то вот с середины 90-х, да, примерно,
ну,
годов.
Ну, где-то 96-й год, первый раз я что-то начала
через кого,
узнавать.
Как это получилось? Mm-hmm. Ведь обычно вера, она тоже принимается и так из рук в руки, да, вот от каких-то людей, не просто вот раз так mm-hmm. искорка вспыхнула. Ну, так тоже бывает, что искорка вспыхнула mm-hmm. и разгорелась, но mm-hmm. это все-таки редко. Mm-hmm. Вот могли бы вы немножко, может быть, вспомнить, кто повлиял,
да,
что повлияло?
Да, да, конечно. Да, необычно. Это вот сейчас уже понимаешь, думаешь, как же Господь каждого, как говорится, улавливает своими способами. У меня было... Я давно вот работала в одном театре, и там взрослый такой актер, ну, уже пожилой. У нас было вот общение на уровне «здравствуйте», вежливое такое вот общение. «Здравствуйте, до свидания», ну, о чем-то можно там поговорить. И вдруг он мне дает, до сих пор все это помню, такая книга, завернутая в белый листочек, и говорю, а что это? Ну, вот возьми. Я говорю, так, ну, ты возьми, потом, если захочешь, отдай. Ну, ладно, ну, спасибо. Вот. Это оказалась книга Макдаула Джоша «Протестанта. Неоспоримые свидетельства». И мне сразу так было интересно, поскольку там в предисловии было написано, что я начал писать эту книгу, я вообще-то юрист, я учился на втором курсе какого-то там известного американского университета, и меня, как он говорит, бесили все верующие, которые почему-то себя считают рабами. Uh-huh. И мне, говорит, было их жалко просто, как может человек дойти до того, чтобы себя рабом считать. Uh-huh. Я, говорит, как юрист озадачился тем, чтобы собрать документы и доказать этим несчастным людям, что никакие они не рабы, uh-huh. что человек, это звучит гордо, да? Ну, вот. И вот он дособирался до такой степени всех юридических документов, да, что ему, кстати, первый документ попался, значит, существует документ в лондонской библиотеке, да, что там свидетельство, когда люди в первом веке писали о том, что ходит странный человек, описывали Иисуса Христа, как он выглядел, да, что обратите внимание, потому что чтобы что-то не вышло, да, вокруг него собираются там грубые и так далее. И вот дальше у него пошли такие сборы документов юридических, что он их дособирался до той степени, когда сам уверовал в существование Иисуса Христа.
То есть он нашел прямо исторические документы.
Как юрист, копал.
Как интересно.
Ой. Вот такая книга «Неоспоримые свидетельства».
И вас вот это убедило, да?
Да, вы знаете, мы-то вот это поколение вышли из комсомольского коммунистического прошлого, да, то есть мы же такие, нас не пробить, нас же воспитывали, вырезали Бога, да, чтобы в нашем сознании это вообще не было. Угу. И поэтому, когда я вдруг читала эти свидетельства, вы знаете, Игорь, у меня на самом деле было ощущение, как будто у меня череп на две половины как бы разрывался, раскрывался, да, и я куда-то попадала в какой-то океан радости. И первое время даже было так, что я могла на остановках людям говорить, люди, понимаете, мы все спасены, есть Иисус Христос. А потом пока у меня уже батюшка не говорил, слушай, прекрати пропагандировать, успокойся, займись собой. Но радость была какая-то великая.
Да.
Есть, что Иисус Христос есть, и в первом веке Он являлся.
Смотрите, как интересно, ведь, в принципе, обнаружить, что все это правда, оно не всякого человека обрадует. Тут очень важна вот какая-то индивидуальная реакция на эти факты, обнаружение этих фактов.
Да, для меня
у вас
это
была радость.
Да, это просто, я понимаю, череп мой раздвинулся напополам.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мы беседуем сегодня с вами с Ларисой Ивановной Никулиной, художественным руководителем театра «Живая вода». Театр, который ставит свои спектакли, свои постановки преимущественно в Москве, но ведь много и поездок у вас по регионам тоже, да, они, ну, случаются, по крайней мере.
Да. Мы ко всему, как бы, вернее, не ко всему, а очень готовы, когда люди куда-то нас хотят пригласить. Вот у нас были поездки в Сургут несколько лет. Там, знаете, они так и говорили, мы вас прямо открыли, да, что вы делаете. Мы, говорит, хотели именно, вот, допустим, сделать неделю духовно-просветительской работы с молодежью. И думали, вот как мы ее будем делать. И вдруг вот они нас как-то нашли, открыли. И вот, по-моему, года 4 прям нас каждый год приглашали. Там у них было полно молодежи, они все это организовывали, но они умнички. То есть, вы знаете, они услышали нас как раз, что мы хотели делать всегда так, чтобы это было программно. Что вот не только мы показываем, допустим, спектакль «Он-она», а с нами вот тоже несколько лет сотрудничала Храмова Надежда Григорьевна, вот профессор, психолог православный, там Наталья Евгеньевна Сухинина, Александр Иванович Нотин, да, то есть они с нами выезжали тоже в Сургут, и вот как раз то, что я хотела, вот этот симбиоз, мы делаем как бы эмоциональный удар, а они в этот момент, когда он идет в спектакль, они там работают в школах, у них какие-то встречи, диалоги, да, и вот идет вот эта обойма. Понимаете? Когда воспитание, вот как мы говорим, надо вот воспитывать там детей, молодежь, но это может для галочки быть. А я вот сама это понимаю, воспитание должно быть очень туда, нужно глубоко закладывать. А чем можно туда заложить вот эти все правильные, опять же, образами, метафорами? Допустим, мы делаем свое дело, да, то, что запоминается, то, что эмоциональный удар, и человек надолго это запоминает. А они в то же время в этот момент и лекции читают, и общаются, и диалог. Это умницы эти люди, да, которые как раз такую работу проводят. Вот он симбиоз.
Угу. То есть... Ну и, конечно, еще искренностью, вот потому что то, что вы сказали про нелицедейство, да, угу. Вы говорите, что некоторые священники опасались сначала приходить, да, вот да. Будете тут лицедействовать,
да, да.
А потом приходили и выясняли, что никакого лицедейства-то нет и в помине. А, вот то, что вы сказали об этой вот такой... искренне какое-то, искреннем проживании темы на сцене, мне кажется, это очень хорошо как раз сочетается с тем, о чем мы читаем в Евангелии, потому что, в общем, единственный сорт людей, которых Христос обличает и обличает очень жестко во время своей проповеди, это ведь как раз кто? Это лицемеры, да, и вот лжецы. То есть это те, кто вот из себя что-то такое изображает. Для Христа как-то очень важно, чтобы человек был открыт, чтобы он был вот честен. А для вас это тоже важно. Вот весь наш разговор с вами сегодняшний, он это так вот ярко проявляет.
Не дай бог, если уйти в другую сторону, тогда вот, знаете, тогда и понимаешь, ну ради чего тогда? Зачем тратить свои силы, время, жизнь? Зачем?
Что-то такое
вот
изображать.
Это делать театральную фальшь вот эту.
Да. Вот, это же самое такое отвратительное, за что люди в основном и не ходят в театр вот сегодня. Я вот сам лет, наверное, 20 не ходил в театр от слова совсем, потому
что... Я вот сама так перестала
давно ходить. Нарвался вот несколько раз на такие спектакли, вот, значит, постановочки, что-то такое предъявляющее. Ну и как-то не захотелось. Вы знаете, я хотел еще, конечно, успеть поговорить про несколько спектаклей, ну, может быть, мы про каждый в отдельности не очень успеем, но вот у вас есть прямо группа спектаклей, посвященных таким вот святым русским 20 века, то есть, ну, нашим современникам практически. Это святые царственные страстотерпцы, да, это преподобная мученица, вот, Елизавета Федоровна, да, великая княгиня,
да.
Преподобный Гавриил
Ургебадзе.
Ну и новомученики, да, вот, которым вы посвятили последний спектакль «Бутовский реквием». Как вот знакомство с этими людьми, с этими святыми в вашей жизни произошло, и почему вот именно как-то о них захотелось, ну, высказаться художественным образом? Mm-hmm. И вот насколько взаимны эти ваши с ними отношения? Наверное, они тоже как-то в вашей жизни, в вашем творчестве, ну, проявляются, когда ты им служишь. Ну, Богу, конечно, служишь через них, то они-то тоже участвуют ведь?
Да, Игорь, точно вы сказали, потому что вот буквально, когда мы выступаем с этими спектаклями, мы прям понимаем, особенно старец Гавриил Ургебадзе, вот ощущение, как будто он берет все в свои руки, он режиссер, ты просто слушайся, и все, и как-то помимо нас оно все что-то начинает происходить, вот, и даже вот батюшки, которые к нам приходили на этот спектакль, говорят, вот ощущение после спектакля, как будто вот присутствует здесь старец Гавриил, да, угу. Ургебадзе, хотя у нас всегда, вот когда мы писали сценарии об этих святых, главное, ну, мы так считаем, и не только, да и богословы об этом говорят, ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то играл святых, ну, ну куда нам?
Ну да.
Зачем это, да? И поэтому стараемся...
Ну, это просто неубедительно будет.
Да это, ну, боже мой, это на себя вы что? Вот такую, взять высоту такую. Вот. И просто мы стараемся так сценарии сочинять, чтобы это было как бы вокруг. Угу. У нас старцы говорили, естественно, никто не играет, да? Угу. Просто вокруг такой весь сценарий и смысл такие, что проявляется просто дух старца Гавриила Ургебадзе, да? Его поступки и так далее. Все как бы вокруг, вот. А когда преподобная мученица Елизавета Фёдоровна, там, да, вроде бы, ну, мы говорим, это прикосновение ее к этой личности, опять через, где тут же мы говорим, вот она читает письма там, где ты понимаешь, что это актриса, она не Елизавета Фёдоровна, угу. да, а именно, что идет такое прикосновение к личности, угу. другое, да, ну, вот таким образом, да. И спектакль «Верные.ру» о царской, вот, о святых мучениках царских тоже никто у нас там, боже сохрани, никто, никого из них не играет, не угу. дай бог, угу. вот, угу. так что так.
А вот про письма, да, письма же писались зачастую по-английски, да, и вот эти переводы, которые mm-hmm. есть на русский язык, они, ну, честно говоря, они такие часто звучат, ну, видно, что, то есть если не знать, что это переводы, то mm-hmm. можно как-то немножко даже соблазниться вот какой-то такой сладкостью, да, вот каким-то вот некой елейностью слога. Вот вы как с этим обходились?
Ну, всегда стараемся убирать это.
Убирать,
ну, как,
да?
Так, как говорится, составлять все и компоновать, чтобы, ну, розовый такой елей да. немножко... Ну, он тоже, когда розовый елей, это тоже такая как бы тоже пропаганда, вот, да, вот прям,
ну... Ну, это неправда это просто, не потому так, что они же так не писали.
Не
они
писали,
просто писали,
нет, да.
ну, как тогда многие писали, да. там, либо по-французски,
это очень,
либо по-английски.
И потом это
чаще.
Искренне, да. И... Угу. Это просто мы за этим тоже, кстати, следим. Угу. Игорь, удивительно, вы задаете такие очень точные вопросы, как будто вы тоже знакомы с профессией.
Ну, видите, я служу в храме угу. святого царя Николая, угу, поэтому...
Да.
Я так немножко тоже
вот этими
продумывал
и глубоко,
какие-то эти
да.
вещи. Да. А, вот про Бутовский реквием хотелось немножко тоже поговорить. Спектакль новый, спектакль только вот
да,
еще
только-только,
премьерный.
Да, родился, да.
А, как...
Будем стараться, если Бог даст, будем живы, вот стараться его еще, угу. еще показывать и показывать, да, потому что вот прям он только родился.
Как вот пришли к этой теме? Знаю, что вот вы всей труппой были недавно, ну, просто на сайте вашего новости
да,
видел.
На Бутовском
полигоне.
Да.
Но, наверное, это был не единственный раз,
благодарна
когда вы
очень
там были.
Кириллову, Калиде, который нам и угу. с нами беседовал.
И Игорь Горьковый там
да,
проводил.
Да, Игорь Владимирович да? Горьковый, да, то угу. есть они нам помогают и до сих пор какие-то и консультируют, и вообще говорят, всегда обращайтесь, если что-то, еще что-то нужно там исправить или... Ну, то есть
вот почему
очень-очень нам помогли.
Почему эта тема для вас сейчас оказалась актуальной? Новомученики, Бутова...
Игорь, знаете, вот уже я вам говорила, то есть за что бы мы ни брались, да, за какую-то новую тему там, опять должна быть боль, какая-то своя боль. Вот мне лично больно от того, что каюсь, да, я, например, очень многих святых новомучеников не знаю, их житие, мне стыдно, вот, лично мне, да, и... А так вот, когда общаешься, и, допустим, мы выступаем иногда вот перед старшеклассниками, есть такие, кстати, священники, которые мощно как-то организуют все это, очень активные, деятельные, да, вот угу. организуют старшеклассников. И мы вот, допустим, когда выступали перед ними с этим спектаклем нашим большим «Верные.ру» о царской угу. семье, мы, Игорь, были поражены ощущением, как будто ты для иностранцев выступаешь.
Угу. Да, понимаю.
То есть они вообще, это, они даже не поймут, что это такое, что это вообще. То есть эта тема, понимаю, их вообще никак не коснулась ни разу.
Угу.
Думаю, как же так? Это же тема очень серьезная в наше время, да? То есть это же убит помазанник Божий, да? То есть мы... Эта тема очень главная, я бы сказала, важная для России, для нас. И вот поэтому есть эта боль, что о новомучениках практически мы все... Ну, в большей части люди мало знают, да? Я вот одна из первых, я такая вот.
Вы знаете, проблема, по-моему,
и
даже
вот
не в том, что мало знают, а угу. в том, что не интересуются.
Не очень интересуются. И вот, Игорь, вы знаете, с чем мы тоже, вот недоумение, с которым мы столкнулись, вот я никак этого не ожидала. То есть мы даже перед тем, как вот приступить к этому делу, у нас вдруг актеры сами как-то проявили такую инициативу, какой-то социальный свой опрос. Есть актеры, у которых очень много подписчиков там, да? И вот одна из актрис, она говорит... Лариса Ивановна, я, говорит, своим подписчикам как бы написала, что будем приглашать вот вас на Бутовский реквием, у нас вот такой спектакль. Говорит, практически никто не знает про Бутовский полигон, угу. не знают, что были вот в 1937-38 году там было убито 20 762
но
человека.
Это вот за полтора года.
За два года.
За полтора даже, там
и вот
чуть
мы
меньше.
Тут, да. И тут мы были... как? Как же так? Еще один актер у нас тоже так свой провел. Он говорит, из 10 человек, а знал только один.
Ну, вот, а в чем вот причина, вот, как
если,
вам кажется?
Если отвечать
так?
На это, вот поэтому мы и взялись, думаем, мы должны, мы современные люди, мы должны понимать, знать, прочувствовать эту боль, что, в общем, на крови новомучеников мы и живем, да, и мы должны их знать, мы должны прикоснуться. И многие говорят, ну и так людям сейчас хватает боли, да, идет там война, ну и так. Мы говорим, но это наша история, и мы должны тоже пропитаться этой болью новомучеников. Потому что многие из них, там же около 300 святых на этой кровью политой земле, Бутовский полигон, еще одна наша русская Голгофа, да? Как же так не пропитаться этим и не знать? То есть, значит, мы в каком все состоянии находимся, значит?
Мне так кажется еще, что вот, конечно, замечательно, что вы берете, ну как берете, обращаетесь к вот этим вот святым, ну я-то их считаю нашими современниками просто, да, вот, что да, царь Николай, что да. Лизавета Федоровна, что да. Тем более преподобный Гавриил Ургебадзе, да, вот живший вот только вот.
А мы вот удосуживаемся просто почти об этом не знать.
Да, о них же масса всего известно. Вот что прекрасно, что об этих людях не какие-то вот древние жития, в которых, конечно, много таких моментов, ну, житийных, да, вот жанровых, полагающихся по жанровому, вот по правилам жанра. А здесь просто все известно, все документы есть. Вот возьми, найди и прочти, книги выпущены. То есть к ним можно, о них можно узнать
глубочайшим образом,
и можно понять, что такое святость вообще. И как-то это к себе попробовать применить. Потому что, ну, они были разные. Вот каждый из них, он был очень сложный человек, и в нем проявлялись очень разные черты. И ты можешь, изучив это, понять вообще, что такое святость. Вот святость, это же не обязательно, что человек с рождения до смерти не совершил ни одного вот
какого-то поступка. Да сколько мы знаем святых, да, есть и святых, и были такого. И убийцы, и проститутки, да, до какой
да.
степени святости
вопрос,
они достигали.
Да, всегда в векторе движения да, человека. Да. Вот, а как-то неинтересно.
Вот. Вот что...
Как-то
вот этой
другие,
боли, вот от
другие
этой
заботы.
Боли, вот от этой боли мы и решили делать такой спектакль. Угу. А еще, знаете, так получилось, что Наталья Евгеньевна Сухинина, она открыла этого большого поэта, монахиню Амвросию Хромову, которую написала Бутовский реквием. Вы знаете, Игорь, вот всегда еще боишься, есть такая поэзия иногда православная, она хорошая, добрая, но она, ну это такое хорошее, милое, такое православное, иногда стихоплётство, да, оно тоже очень полезно и хорошо, да, и всему
такое.
Имеет место быть, да. Но хочется просто обязательно сказать, что мать Амвросия Хромова – это поэт с большой буквы. То есть это поэма и это большая поэзия. Это, то есть открытие еще Наталья Евгеньевна вот открыла ее как поэта, да, и она стала тоже всем и рассказывать, и она даже так сказала: я готова, она же только недавно опубликована, я, говорит, готова с этой поэмой, вот будет один человек в зале, я буду для одного читать, будет 1000 человек, я буду читать, там 6-5, я вот буду это читать. Вот мы как раз встречались тогда, она нам читала какой-то группе наших актеров эту поэму, мы ее услышали, там просто все проплакались, и взялись вот за это дело.
Когда а поэма мы... как раз Абутова, да?
Абутовский, да, вот Бутовский реквием, да. И, конечно, было, Игорь, опять страшно к этому прикасаться, потому что вот то, что мы с вами эту тему сегодня уже много раз поднимали, что вот тут вот, вот если, не дай бог, в этой теме будет какая-то фальшь театральная, ой, и вот тут было страшно даже прикасаться, что тут... И тем более мать Амвросия, она так интересно эту поэму сочинила, что там есть и пострадавшие священники, и монахи, и просто люди, и подростки. То есть она не взяла только там духовенство, и вот только о них, да?
Она
взяла прям пласт людей и...
Там разные. Самому младшему мальчику-то расстрельному, по-моему, было
13, да.
13 лет,
да,
а написали 14, потому что с 14 можно было расстреливать в то время. Да.
Поэтому... И в результате вот так получилось, что к нам на эту премьеру, я тоже удивилась, думаю, надо же, как мать Амвросия смогла приехать из Калининграда, вот, и отец Кирилл Каледа, он приехал... В этот день потом мы узнали, он реально совершил просто подвиг, потому что он освещал храм где-то с 5 утра. Угу. Он был просто, он не спал вообще, и все равно пришел на этот спектакль. Наталья Евгеньевна была, вот и Игорь Владимирович Горьковый, что нам было важно, чтобы они увидели, чтобы мы получили от них духовную оценку. Вот угу. Как раз я реально очень боялась, потому что эти люди этой темой занимаются серьезно и глубоко, некоторые там чуть ли не всю жизнь, да, что они скажут.
И не вот в одном поколении даже.
И вот главное, что вот они сказали, что надо же, говорит, а у вас актеры не играют, они вот как-то вот живут. И угу. Вот тут уже у меня все, я успокоилась, слава тебе, Боже.
Да.
Но остальное, конечно, Игорь, все время надо что-то улучшать, дорабатывать, совершенству нет предела, естественно, мы там видим какие-то свои, куда дальше двигаться, как что это дальше.
Угу. Ну, так уже заканчивая разговор, конечно, хочется спросить, вот вы столько лет занимаетесь вот этим вот служением, и это меняет как-то ваше понимание того, что такое вера, что такое вот отношение человека со Христом? Вот это с течением времени обычно как-то немножко, ну, переосмысливается. Вот у вас как?
Ну вот, Игорь, все, когда вот все дальше и дальше, да, понимаешь, что вот о чем учат нас святые отцы, да, что не дай Бог уйти во внешние дела, что вроде внешне все так вот вроде правильно и как бы вроде такие темы, да, вот мы им служим, а Господь-то смотрит вглубь сердца, да, что важно опять, какие причины, почему ты делаешь, да? То есть внешне-то может быть все очень благополучно и прекрасно, а внутри, смотря какое отношение, да? И вот я каждый раз говорю, не дай Бог уйти в сторону тщеславия, гоняться за славой, за всей этой вот, да? То есть не потерять, вот дальше больше сталкиваясь с такими вот святыми, о которых мы говорим, как старец Гавриил, Ругибад, ну, всех, кого мы перечисляли, что они-то жили очень той глубинной внутренней жизнью.
То есть это не... именно для актерского состава важный
ну,
момент,
ну, и для
да?
меня лично, для чтобы вас. Не уйти просто во внешние все такие вещи. Внешние вещи, они могут вроде якобы правильные, да, а важно же все время именно следить за движением своего сердца, вот это «войди в клеть своего сердца», да?
Ну, тут, конечно, важно как-то соединять одно с другим, потому что вот, ну, бывают примеры, когда человек уходит настолько в клеть своего сердца, что как-то начинает думать, что, ну, не так важно, вот, может быть, какие-то, ну, внешние вещи, да, там, как бы внешние, связанные именно с актерским мастерством, с какими-то интонациями, с какими-то вот, ну, с тем, что актер, в общем, должен уметь делать, ну, ремесленные, если хотите, моменты. Но они же тоже, в общем, они понятно, что они вспомогательные.
Конечно, это же ремесло, ты должен его хорошо делать.
Да. Да, ну, как, да, я об этом.
Как ребятам часто говорят, выходишь на сцену, ты как тоже сапожник, который берет там, хорошо шьет сапоги, вот эти стежки делает, а ты делаешь свои стежки как притча, да? То есть ремесло мы должны хорошо делать, качественно.
Ну, просто не увлечься слишком
да,
вот этой
да,
стороной.
Да, да, что только вот, да, что уже, как говорится, и в молитву куда-то подальше, да, чтобы уж так вот не войти.
Угу. Да, Лариса Ивановна, дорогая, спасибо вам большое за то, что провели этот вечер с нами и с нашими слушателями.
Я тоже очень благодарна, что пригласили. И...
Обязательно, дорогие друзья, приходите в театр «Живая вода». Есть сайт, на котором можно узнать и расписание, афишу на предстоящие периоды. И... Ну, есть сарафанное радио, я так понимаю, что многие люди приходят просто потому, что слышат.
Да, вот это самое главное, да, когда друг другу уже передают, рассказывают. Да.
Да, вот наше радио сегодня тоже немножко сарафанное, так что...
Я очень благодарна за это.
Да, мы очень рады, что смогли об этом поговорить, и, ну, наверное, не лишним будет сказать, что театр, наверное, нуждается в какой-то и поддержке, да, по-прежнему.
Да, это у нас всегда.
Может быть,
вы знаете, висим на волоске всех, 22-й год, вот висим на волоске каждый раз, да, и почему-то этот волосок не обрывается. Каждый раз эти, да, поддержку финансовую ищем везде.
Ну да, это такое трудное состояние, но оно хорошее, вот оно какое-то христианское. христианское, мне кажется, настоящее. Когда вот действительно не имеем града здесь пребывающего. Все время мы на разных площадках, все время в состоянии поиска. Никогда не знаешь, что будет завтра. В общем, мы все не знаем, что будет завтра.
Ну, этот волосок пока как-то вот все равно держится.
Держится, да, как-то держится последние 22 года.
Слава тебе, Боже.
Лариса Ивановна Никулина, художественный руководитель театра «Живая вода», была сегодня в гостях у «Вечера воскресенья». У микрофона был диакон Игорь Цуканов. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. И спасибо вам, Лариса Ивановна, за этот вечер, проведенный с нами. Вам Божьей помощи и всякой, вот, что называется, творческих, да, и всяких других вот успехов и радостей, чтобы они в вашей жизни обязательно были.
Благодарю. Будем действовать с Божьей помощью, будем жить. Всем добра.
Всего доброго. С Богом.
С Богом.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».